Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 16 октября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня из нашей программы вы узнаете. Мат-капитал не отменят. От мошенника спасли полицейские. Покорение Кубка Сибири. Афоризм дня.
Хорошая жена – спасение жизни. Кабус.
С новостями города, края и страны вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. В Управлении социальной защиты населения началась подготовка к проведению Дня жертв политических репрессий. Эту памятную дату в России отмечают 30 октября. Правозащитный центр «Мемориал» насчитывает примерно 80 тысяч пострадавших от политических репрессий. В их число входят не только сами репрессированные, но и их дети, которые в результате преследований остались без опеки родителей. Подсчитать точное число всех пострадавших от тоталитарного режима невозможно. В Железногорске на сегодня проживает 337 человек, пострадавших от репрессий по политическим мотивам. По традиции начнется декада инвалидов, которых в нашем городе насчитывается 5,5 тысяч человек. Число инвалидов по сравнению с 2012 годом сократилось на 6,5%. Такие данные озвучила сегодня руководитель Управления социальной защиты Любовь Дергачева. Открытая студия на радио, телевидении, ГТС. Почему накопительную часть пенсии заморозили на 2014 год? Какие финансовые риски ждут будущих пенсионеров? В прямом эфире городского радио «Свежего телевидения» в четверг, 17 октября, мы спросим об этом руководителя управления Пенсионного фонда России в Железногорске Константина Синьковского. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы, как всегда, на «Свежем телевидении» в 20:30 и в 23:30. ЕДДС сообщает, 17 октября с 9 до 14 часов будет отключена электроэнергия в жилых домах на улице Березовой, 5/7, 6, на улице Кедровой с 1 по 9 нечетная сторона в 12, 14 и 20 доме. Продолжаем выпуск. Железногорских пенсионеров атакуют телефонные мошенники. Только за первую неделю октября жители нашего города перевели на счета преступников почти 300 тысяч рублей. По фактам мошенничества в этом месяце возбуждено 8 уголовных дел. Чаще всего жертвами обманщиков становятся женщины пенсионного возраста, которым сообщают, что их сын или внук стал виновником серьезного дорожно-транспортного происшествия. И для его освобождения от ответственности или на операцию потерпевшего, который в тяжелом состоянии лежит в реанимации, требуется немалая сумма денег. И вот самый последний случай. Пенсионерка пришла в Сбербанк, чтобы перевести крупную сумму. Сотрудники банка пытались убедить женщину, что ей позвонил не сын, а преступник. Однако лишь после приезда наряда ППС женщина поняла, что едва не стала жертвой мошенников. В Железногорске прекращены поиски пропавшего в лесу 75-летнего грибника. Напомним, 16 сентября он ушел в лес за КПП номер 3 и не вернулся. Поисковые мероприятия, которые проходили в течение всего сентября, не увенчались успехом. 27 сентября в поисках было задействовано около 100 человек – полицейские, спасатели, охотники, кинологи и волонтеры. Как уточнили в пресс-службе УМВД, прекращены только масштабные поисковые мероприятия. Однако плановая работа продолжается. О спорте. 29 медалей привезли железногорские спортсмены с 11-го всероссийского турнира по кикбоксингу «Кубок Сибири». 11-й всероссийский личнокомандный турнир класса А по кикбоксингу «Кубок Сибири» проходил с 8 по 12 октября в Доме спорта имени Дворкина в Красноярске. Общее количество участников из Казахстана, Республики Тыва, Иркутской области, Хакасии, Томска, Красноярска, Ачинска, Назарова, Лесосибирска, Железногорска составило более 400 человек. Тренер-преподаватель ДЮСШ-1 Виталий Тимофеев сообщил, что железногорская команда выезжала в составе 40 спортсменов, из которых первыми стали 16 человек. Серебряную медаль завоевали 5 спортсменов, а бронзовую – 8. А Виктор Глисюков выполнил спортивный разряд кандидат в мастера спорта России. И завершает выпуск новостей обзор нового номера газеты «Город и горожане». С ним вас познакомит заместитель главного редактора Михаил Маркович.
Читайте в свежем выпуске газеты «Город и горожане». «Земляне, почему вы не приехали?» Или «Куда пропала связь с ДК?» «Возрождая ГТО, могут ли нынешние школьники сдать хоть один норматив?» Да и допустят ли их до сдачи? Включите наконец-то голову. За 2 недели 8 пенсионеров перечислили деньги телефонным мошенникам. Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация выпуска новостей. Мы вернемся в студию после рекламы.
Центр Лапинской. Подготовка к школе. Обучение чтению, счету, письму, развивающие программы. Проспект Курчатова, 48А. Звоните 76 60 78.
В 2011 году в рамках пилотного проекта многоквартирный дом по Ленинградскому проспекту 31 был оснащен общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Стоимость проекта составила около 2 миллионов рублей. По итогам 2012 года получен значительный экономический эффект. За год общая экономия по дому составила свыше 1 миллиона рублей. По сравнению с нормативом, жители заплатили меньше. На 664 тысячи рублей за тепловую энергию, на 148 за горячую воду, на 235 за холодную воду. Экономия каждого жителя дома 129 рублей с квадратного метра общей площади квартиры. Делаем вывод. Полное оснащение многоквартирного дома общедомовыми и индивидуальными приборами учета окупается менее чем за 2 года, после чего жители получают реальную экономию расходов на оплату энергоресурсов.
Приборы учета. Платите по факту. Сдам в аренду нежилое помещение в центре города, под офис. Площадь 55 квадратных метров. Звонить по телефону 240-03-81. 240-03-81. Продолжаем программу. Материнский капитал не отменят. Об этом сказал секретарь Железногорского отделения «Единой России» Анатолий Коновалов, который на днях вернулся с 14-го съезда партии. Как известно, с 2007 года в России действует программа государственной поддержки семей, имеющих детей. Она предусматривает выплату так называемого материнского капитала тем семьям, в которых родился второй ребенок или третий и последующие дети. За это время сертификат на мат-капитал вручили миллионам российских мамочек. С 2013 года размер материнского капитала составляет более 400 тысяч рублей. В соответствующих документах прописаны и сроки, в течение которых должна оказываться эта поддержка. С 1 января 2007 года по 31 декабря 2016. Не так давно появилась информация, что Министерство финансов считает нецелесообразным продлевать выплату маткапитала российским женщинам после 2016 года. Анатолий Коновалов, вернувшись с Всероссийского съезда «Ядра», поспешил успокоить семьи Железногорска. Одна из тем, которые обсуждались на съезде – поддержка материнства и детства. По словам Анатолия Коновалова, решение принято однозначное – материнскому капиталу быть.
Съезд в данном случае принял решение о том, чтобы после 2016 года этот проект оставить для того, чтобы финансировать материнский капитал молодым семьям. Поэтому мы говорим, что этот проект будет действовать, что он полезен, что он необходим и позволит семьям, у которых есть маленькие дети, решать вопросы в экономическом плане. И второй момент, который там было сказано, что для улучшения воспитания детей продлить период ухода за ребенком до 4,5 лет. Можно будет официально, не выходя на работу, находиться с воспитанием ребенка.
Материнский капитал можно потратить на строго ограниченный набор целей. Это улучшение жилищных условий, оплата образования детей, а также формирование будущей пенсии матери. И все же многие, оказывается, не могут найти применение этим деньгам.
Ольга, ну вот у меня есть, это реально бумажка. Потому что вот, допустим, на улучшение жилья, у меня есть жилье, и как бы улучшать мне уже его некуда. Допустим, пенсия еще далеко, лучше бы эти деньги, у меня 3 ребятишек, мне бы они больше понадобились сейчас. Вот ГАИ нас останавливает и постоянно штрафует, что так как мы 3 автокресла не можем поставить, они нам говорят, ну покупайте больше машину. На машину, например, на большую, эти деньги невозможно потратить. Хотя бы действительно разрешили бы, чтобы вот я могла большую машину приобрести для своей большой семьи.
Маргарита, если бы было больше возможности куда-то его применить, то это как было бы гораздо лучше. А сейчас нужно вот ее и одевать, и форму теперь эту ввели, что больших денег стоит, и этих 2 теперь нужно поднимать. А с каких этих денег, непонятно.
Елена, да я считаю, надо увеличивать и расширять программу. Цели расширять и делать льготные и ипотечные условия. Именно по материнскому капиталу капиталу, когда обналичивается материнский капитал через банк, то есть именно по этой программе делать как бы совершенно другие условия. Потому что нужно понимать, что если это материнский капитал, то мама однозначно в декретном отпуске. То есть платить ипотеку на одну зарплату жить нереально.
Лекция «Материнский капитал. Как его выгодно использовать» прошла в Железногорске на этой неделе. По словам Анатолия Коновалова, не все люди понимают, как правильно распорядиться материнским капиталом. Главное – разъяснить и показать, как говорится, на пальцах, куда направить солидную сумму.
Очень доходчиво на цифрах показано, что сегодня материнский капитал можно пустить в приобретение жилья для ребенка. Когда ему 18 лет будет, условно говоря, да, то он, в принципе, будет иметь квартиру. У нас не очень многие понимают, что можно использовать ипотеку для покупки жилья. И в связи с этим, поскольку у него сертификат недостаточно, чтобы приобрести жилье, он жилье не покупает. То есть сертификат, условно говоря, да, отдал, и еще что-то, и никакой ипотеки. Но можно сказать открыто, что Сбербанк имеет достаточно приемлемые проценты для того, чтобы предоставлять ипотеку с учетом зачисления первоначального взноса материнского капитала. Ну, очень разумно.
Обладателям мат-капитала будут выдавать специальную брошюру, выпущенную недавно в Красноярске. В книге даны ответы на самые актуальные вопросы. Анатолий Коновалов уверен, такая поддержка, как материнский капитал, обязательно должна быть в будущем. Кроме этого, возможно, будет расширен и набор целей, на которые он может быть потрачен.
Моя позиция такова, что помощь государству, семьям, у которых есть малые дети, необходима. Эта помощь значительная, и поэтому надо продолжать. Другое дело, условно говоря, может быть, его использовать еще в каких-то направлениях. Можно, помимо вот этих трех, что я сказал. Но я думаю, что в рамках разработки 2016 года будет дополнен функционал материнского капитала, и он будет работать еще шире.
Работать, не покладая рук, строить новые города и осваивать новые пространства, стремиться к лучшему и не роптать на судьбу. Именно такими жизненными принципами руководствовались люди прошлого поколения, бывшие советские граждане, первопроходцы нашего города. Они создавали Железногорск с самого первого колышка, покидали свои обжитые и теплые дома и приезжали сюда, в заснеженную Сибирь и холодные бараки, довольствовались малым и жили надеждой на будущее. При этом не считали себя героями. Это были обычные люди со своими горестями, радостями, переживаниями и стремлениями. Очерк об одном из таких первопроходцев Марии Ивановне Дмитриенко подготовила Катерина Добреля.
Мария Ивановна в Сибири оказалась по удачному стечению обстоятельств. Детство ее прошло в селе Дедовка Воронежской области, а в 1941 году, за несколько месяцев до начала страшной войны, Мария вместе с родителями переехала в деревню Шевера на левом берегу Енисея. Будущего Красноярска-26 не было тогда даже в проекте. Это уже потом, почти десятилетия спустя, жители деревни будут добираться в строящийся город через Енисей на санях зимой или в лодках летом, вспоминает Мария Ивановна.
Енисей замерзал, их зимой на конях возили, на санях, на лодках переплавлялись, и тонула я. Лодки были деревянные же, на веслах, а Енисей же он очень быстро течет-то. И вот перевернулись мы там, муж сразу тут не растерялся, меня схватил и держал, пока другая лодка не подплыла.
В 1951 году Мария Ивановна переехала с мужем в наш город. Жили тогда в бараках, на так называемом прижиме, где сейчас располагается въезд в шахту горно-химического комбината. Муж строил подземные объекты ГХК. Сама Мария Ивановна была разнорабочей. Над созданием стратегического предприятия и его инфраструктуры трудились под конвоем и заключенные. Активную и веселую девушку заметил тогда начальник караула. Он и пригласил работать Марию в то подразделение, с которым она будет связана всю жизнь.
А он говорит, что ты больше разнорабочий, давай к нам пожарку. Ну, я говорю, хорошо. Устроилась я туда поваром. Тогда были солдаты срочной службы, 120 человек было там их. И вот нас трое женщин, мы там работали поваром. А уже в 1954 году я перешла в пожарную охрану. Телефонисткой работала, погоны носила.
30 лет проработала в пожарной охране ГХК Мария Ивановна. За эти годы повидала и испытала многое. Диспетчер Дмитриенко раньше руководство узнавало всю информацию о происшествии. Сама направляла наряды на тушение пожаров. За излишнюю активность и самостоятельные решения бывало и наказывали, улыбаясь, говорит Мария Ивановна.
Один раз загорелась котельная, я прямо в окно вижу, что крыша горит. Я кричу, Переверзев у нас начальником был, я говорю, котельная горит, выезжайте, тревогу включила. Все поехали, он приезжает на меня, кричит, зачем ты высылала? Мы бы туда съездили с вами, я говорю, а для чего у меня инструкция на столе лежит? Я действую по инструкции и все.
Диспетчерская работа касалась не только телефонных звонков и передачи информации оперативным нарядам. Часто приходилось выезжать на объекты комбината, знать их структуру и месторасположение. Производственной вредности там хватало, не скрывает Мария Ивановна. Именно из-за этого в 2001 году она и получила инвалидность. Сегодня Марии Ивановне приходится передвигаться по квартире на костылях. Много лет она не выходит из дома.
Все равно же все объекты связаны и ХЗ, и котельная 2, и АПС, там и 650, и 347. Это мы обслуживали вот эти все объекты пожарные. А как на пенсию пошла, сразу не могу не спуститься никуда. На костылях коляску дали, и я вот живу одна теперь. За мной сестра ухаживает, двоюродная. Родные меня все умерли.
И все равно в свои 85 лет Мария Ивановна живая, веселая и очень радушная женщина. Она все время любит повторять «мне 45 и не больше». А если серьезно, то очень скучает по тому времени, когда еще был жив муж, когда дружно теснились в бараках и коммуналках, когда двери своих комнат оставляли незапертыми и никто не брал чужого. Часто Марии Ивановне снится сон, что она спешит на свою любимую работу, в пожарную часть номер 2, и все переживает, что не успеет к началу смены.
До сих пор все снится мне, что я на работу бегу, что я на электричку опаздываю, что на развод надо успеть. Всегда же утром смена сдает, другая смена принимает, мы все в строй становимся. До сих пор все снится во сне, что я опаздываю на работу. Уже прошло 30 лет, это я в 84 году ушла я на пенсию, и все до сих пор.
Премьеры откроет свой 56-й творческий сезон Железногорский театр оперетты. 25 октября на сцене ДК режиссер Антон Лободаев представит на суд зрителей новую постановку «Синяя борода». Наш корреспондент Наталья Серпунина первой пообщалась с режиссером и узнала, как превратить мрачную трагическую историю в легкую романтическую оперетту.
Сказка «Синяя борода» Шарля Перро. Кто из нас в детстве не читал эту мистическую, наводящую страх историю? Книга рассказывает про богатого человека, борода которого была синего цвета, и все его из-за этого боялись. Одна из девушек решилась выйти за него замуж. Он показался ей хорошим человеком и не таким уж страшным. А зря, ведь он оказался убийцей своих жен, и девушка чуть не поплатилась жизнью за свое любопытство. Постановка режиссера театра оперетты Антона Лободаева – это новое прочтение кровавого произведения. Надо сказать сразу, что любителям ужастиков будет скучновато, ведь в спектакле нет ни мрачной легенды, ни убийств. А в финале сюжет повернется так, что история закончится хэппи-эндом, говорит Антон Лободаев.
У нас история как бы не о синей бороде, а о женщине. А его, так сказать, наверное, последней жене, которая искренне его полюбила и сделала все возможное, чтобы стать у него единственной женщиной. То есть это такое даже практическое руководство, как завоевать ловеласа. Вместе с нашим художником, постановщиком придумали такой ход, что перенесли все действие в картинную галерею. А вообще, вот главная героиня, она засыпает там. Есть, все это снится.
Более 140 лет прошло после первого показа «Синей бороды» на сцене Парижского театра «Варьете». Известный французский композитор Жак Офенбах сочинял музыку для произведений на злободневные темы. В них всегда была насмешка, сатира, пародия, но в то же время находилось место и для лирики. Антон Лободаев, с одной стороны, решил не отходить от традиций композитора, а с другой – вдохнул в спектакль новую жизнь и привнес нотки современности, ведь так произведение будет больше понятно сегодняшнему зрителю.
Офенбах, несмотря на то, что писал 150 лет назад это произведение, он писал о своих современниках. И мы тоже постарались вот к нашим современникам немножко обратиться, поэтому будет очень много узнаваемых образов, очень много даже сцен какие-то. Мы немножко сделали такие цитатки, чтобы было зрителю так же понятно, как и 150 лет назад французскому зрителю. Вот мне кажется, что сейчас вот Офенбах – это самый современный композитор из всех классиков, потому что вот то, что было во Франции где-то 150 лет назад, до России наконец-таки это дошло. Вот все хотят вот именно на развлечения пойти. Сейчас все же идет в шоу, в развлечения. Легкая музыка, которая позволяет людям отвлечься от своих проблем бесконечных, которая позволяет забыться, в то же время все время намекает о чем-то таком вечном.
В постановке задействована вся труппа Железногорской оперетты. Не секрет, что спектакль «Синяя борода» редко ставится именно из-за сложности исполнения. Для ее воплощения артисты должны обладать высочайшим уровнем подготовки, отличным вокалом и актерским мастерством. Творческий коллектив театра оперетты готов продемонстрировать зрителю новые грани актерского мастерства. Главную мужскую роль «Синюю бороду» сыграет премьер театра опереты Иван Слуцкий. Он известен железногорскому зрителю по роли мистера Икса. Иван рассказал, чем привлек типаж его героя и что пришлось ему изменить в себе для этой роли.
Чем вас привлекла вот эта роль?
Трудно сказать, вот боясь оценки критической со стороны. Но сказать должен тем, что там, в принципе, надо играть психа, просто человека больного. А это дико интересно. Вот как ни странно. Я, в принципе, вроде вполне нормальный человек, но по свободе это самое интересное вообще из всего, что я играл.
Что конкретно для этой роли готовили?
Что я готовил? Самое-самое. Это голос. Потому что то, что мне режиссер предложил, это вообще несоответствие моего баритона. В прежних спектаклях, если был спорный момент, пели там баритон или лирический высокий, ну, коим я, в принципе, являюсь, могу такие партии спеть, то здесь конкретно написано для тенора. Например, без микрофона я это не спою точно, потому что такая специфика, что я могу полетно спеть громко, что озвучить зал. А здесь, вот, так сказать, микс, который формируется близко для того, чтобы вообще это спеть. И, соответственно, будем работать в микрофоны исключительно.
Чего ожидать от новой постановки?
Ну, я ожидаю, во-первых, что она понятна будет тем, для кого мы это делаем. Это раз. Потому что со стороны оно всегда виднее. Ну и вообще радости действительно.
Премьерный спектакль «Синяя борода» железногорские зрители смогут посмотреть 25 и 26 октября на сцене Дворца культуры. Начало в 19 часов. Стоит поторопиться, билетов в кассе осталось совсем немного.
Сегодня в нашей программе мы открываем новую рубрику «Понемногу обо всем». Ее автор и ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте, друзья! До весны наша рубрика будет носить другое название. И я буду вам рассказывать понемногу обо всем. Сегодня речь пойдет об уборке в доме. Чтобы в доме царила чистота, вовсе не обязательно каждые выходные тратить на утомительную генеральную уборку. Достаточно придерживаться определенных правил уборки квартиры или дома, поддерживать порядок, регулярно выполняя ряд простых, но эффективных действий. И тогда уют в доме и чистота вам обеспечены. У занятого человека иногда нет возможности, да и постоянного желания, весь свой выходной день посвятить уборке дома. В такие дни хочется отдохнуть и набраться сил перед новой рабочей неделей. А тут еще приходится вкалывать, да еще и выходные. Конечно, уборка дома – дело нужное, и без этого не обойтись. Но ведь можно содержать дом или квартиру в чистоте и порядке, даже имея в запасе совсем немного времени. А ведь оно в наше время ценится очень дорого. Конечно, если вы не хотите тратить время на уборку помещений своего дома или территории вокруг коттеджа, тем более генеральную уборку, то можно для этого дела привлечь профессионалов, которые осуществляют клининг или попросту уборку под заказ. Но это не для нас. Мы начнем делать уборку сами. Как же хозяйке облегчить эту работу? Необходимо помнить, что уборка дома не будет вас сильно обременять и станет намного эффективней, если ей заниматься регулярно и постоянно, уделяя совсем немного времени, но только в том случае, если вы будете этим заниматься каждый день. Просто необходимо придерживаться некоторых правил уборки квартиры, а именно – ежедневно необходимо выделить буквально несколько минут для того, чтобы разложить вещи, разбросанные по дому, на свои места, на полки, в ящики. Также необходимо навести порядок в шкафу, буквально 1-2 полки. Не стоит забывать и о кухне. Надо себя приучить к тому, чтобы после каждого приготовления пищи убирать и приводить в порядок рабочую поверхность. Проделывая эту несложную работу ежедневно, вы всегда будете содержать дом в порядке. А вот беспорядку не дадите, как говорится, разрастаться. Один раз в неделю надо заняться наведением порядка в платяном шкафу и доделать то, что вы не успели сделать во время ежедневной уборки. Загляните в холодильник и просмотрите ваши продукты. Вполне возможно, что некоторые пришли в негодность, истек их срок хранения, и им пора в мусорное ведро. Протрите холодильник изнутри, наведите порядок на полках и в нижних ящиках. Загрузите стиральную машину, чтобы не было нагромождения грязных вещей и белья. И обязательно, тут уж никуда не денешься, надо пропылесосить и сделать влажную уборку в комнатах. Если вы держите домашних животных в доме, особенно длинношерстных, то пылесосить желательно несколько раз в неделю. А ежемесячно нужно наводить порядок на кухне, кухонных шкафчиках, на верхних полках. Кроме этого, необходимо вымыть окна. Можно и не все сразу, хотя 2-3 в месяц. Выстирать шторы и занавески. Пропылесосить мягкую мебель. Скопившаяся домашняя пыль является одним из аллергенов и рассадников болезнетворных микробов. Необходимо регулярно проводить чистку мебели, ковров и так далее. Раз в месяц также необходимо протирать пыль со светильников и люстр, так как пыль, скопившаяся на них, поглощает исходящий свет и делает освещение неэффективным. Возьмите на заметку, уборку можно разделить на срочную и вынужденную. К срочной относится легкая работа по дому, которую можно делать ежедневно или один раз в неделю. К вынужденной – та, которую вы проигнорировали в течение недели. И теперь для того, чтобы навести порядок в доме, потребуется усилие. Выполняя срочную работу, вы сможете избежать вынужденной, и от этого только выиграете. Ведь есть непреложная истина. Легче поддерживать порядок и чистоту в доме, чем наводить ее заново, при этом затрачивая много вашего времени и сил.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!